«Уютная гостиная».
Снова здравствуйте. Напоминаю, в эфире программа «Уютная гостиная». Я ее ведущая Юта. И в гостях у меня продюсер, музыкант, композитор, певец, аранжировщик. Просто очень хороший человек Евгений Кобылянский. Жень, здравствуй еще раз.
И это еще раз.
Слушай,
вспомнил советский мультфильм, прости, перебью, когда там щенок, он никак не мог себя вот так идентифицировать. Он ходил все время, например, там щетку для обуви приделает к себе между ушами, говорит, а я ежик. Или там к хвосту привяжет какие-нибудь перья, говорит, я павлин. Потом, наконец, он понял, кто он, и говорит, я павлин, а утка еж.
Женя, соберись.
Я еще не разобрался.
Слушай, ну ты же работал с огромным количеством очень серьезных звезд и артистов. Ты писал песни и Пугачевой, и Леонтьеву, и Шафутинскому. Верно я правильно говорю? Mm-hmm. Продюсировал Лепса. Mm-hmm. Кого только ты не продюсировал. Ну, такой каверный...
Лягушек и слонов.
Лягушка слонов. Не надо. Не надо. Давай лучше вместе полетим в Сирию.
Про лягушку хочешь анекдот?
Пока был перерыв, мы договорились, что мы летим в Сирию. Давай анекдот.
Да. Даю анекдот. Давай. Про лягушку. Пошел старик рыбачить. Поймал пару карасей, вдруг слышит рядом голос. «Привет!» Поворачивается, видит, лягушка сидит. Говорит, привет, привет. А она ему человечьим голосом молвит, слушай, поцелуй меня, а я стану принцессой, девой-красавицей, и вся твоя жизнь изменится к лучшему. Знаешь, как тебе будет классно. Поцелуешь, он говорит, ну, пойдем домой, там разберемся. В общем, сунул ее за пазуху, приходят в дом, старик сел за стол, поставил блюдце с водой, посадил лягушку напротив. Она говорит, ну, поцелуешь меня? Говорит, ты знаешь, я вот что подумал. Я уже староват для любовных утех. А вот поговорить вечером с жабой, вот классно.
Это ты к чему же?
Просто вспомнил. Знаешь, это как мне напоминает, когда, ну, мы же боремся сейчас с пропагандой, да, вот так Шерлок Холмс спросил у доктора Ватсона, говорит, Ватсон, скажите, вы гей? Он говорит, да, как вы догадались, Холмс, вашим волшебным методом дедукции? Он говорит, нет, просто спросил.
Я хочу у тебя просто спросить, с кем тебе сотрудничество удалось? Ну, вот прям тяжело. Не потому, что кто-то плохой или кто-то хороший, а вот именно с точки зрения затрат.
Ну, я могу сказать, что, наверное, самый такой духовно и трудозатратный проект, это все-таки был Гриша, Григорий. Это не потому, что тяжело, а потому что мы попали с ним в непростые переплеты какие-то. Это и связано было и с его болезнью, когда только-только вот выстрелили песни. Казалось бы, да, все вот по накатанной, все должно идти, развиваться. Вдруг тяжелая болезнь, причины были на то, может быть, не к месту сейчас их обсуждать, но он оказался на больничной койке. И вот в этот момент мы остались один на один с этой бедой. Я, как сейчас помню, кухонный телевизор маленький. Я привез ему, поставил на холодильник, чтобы ему удобно было смотреть лежа. Он практически полгода провел в больнице. И по телевизору идет клип. Он поет там «Натали», а сам лежит на больничной койке. Он так взял меня за руку, смотрю, глаза на мокром месте, говорит, не трать на меня время, типа. А я тогда, это был такой эмоциональный порыв, мгновенный, сразу я сказал ему, не переживай, я не знаю, как я это сделаю пока, но я это точно сделаю, я тебя выведу в Кремль.
И вывел?
Вывел.
Ну, с концертом сказал, «Парус»?
Да, ну, обещал, надо выполнять.
«Натали» — это твоя работа.
Да.
«Рюмка водки на столе» — это твоя работа. А. На твоих концертах тебя просят спеть эти песни?
Да.
Поешь?
Ну, почему нет? Если людям нравятся эти песни. Просто для меня это другие аранжировки. Я всегда вот привожу в пример то, как я вижу вообще музыкального продюсера, например, Дэвид Фостер, да, который собирает артистов на свои концерты, с которыми он работал, в жизни которых он участвовал. И ведь далеко не во всех проектах он участвовал как композитор. Если так посмотреть внимательно. Помнишь, например, песню, на которой во всех ресторанах мира было заработано дикое количество денег? «I will always love you». исполненную Уитни Хьюстон.
А ведь это старая-старая песня.
Это старая песня, которую за лет 26 до нее сочинила и спела Долли Партон, кантри-певица. Это очень миленько звучало.
Очень миленько звучало, да, абсолютно.
Да, и прошло так вот незаметно.
Мимо.
Вот так вот миленько и прошло.
И потом великий мастер сделал из
нее потом
хит.
Дэвид Фостер просто нашел крючок, как это должно прозвучать.
Это заслуга продюсера.
Да, целиком. Целиком, абсолютно и полностью. Опять же, вспоминаем работы тоже выдающегося продюсера, который зовут Тревор Хорн. Группа Frankie Goes to Hollywood. Это были вообще ребята, которые даже были одно время запрещены в Штатах, потому что это был такой манифест противоамериканский. Они жестко очень проехались по этому всему образу жизни, по всей этой тусовке, и Хорн придал им звучание, которое вообще никак не ассоциировалось с вот такой протестной командой. То есть ожидалось, что это будет такой примитивный панк-рок с кричалками. Вместо этого получился мощнейший прогрессив, сыгранный и записанный так, что просто до сих пор его как учебный материал используют.
Хорошо, Жень, а по поводу российских
артистов. Он же, кстати, создал звучание «Сила». Так, на минуточку.
По поводу западных историй все поняли.
Да, вот по поводу, это учебный материал просто.
По поводу наших историй про Григория Лепса поняли. А еще какого-нибудь артиста можешь назвать, которого огранил и вывел в люди продюсер? Не знаю, насколько корректно этот вопрос, но просто интересно.
Здесь, помимо меня еще работали, может быть, и сейчас работают люди. На самом деле, в 90-е тогда, видимо, был запрос времени, и очень хорошо прозвучал. Дело вкуса, опять же, можно любить или не любить, но то, что это крепко сделано, это совершенно очевидно. Проект Любе.
Да.
Игорь Матвиенко, да, вот выдал такой чудесный, концептуально скроенный, концептуально отработанный четко по всему, по идеологии, по содержанию, по музыкальному образу.
Можно сказать, голос эпохи.
Голос эпохи, да. И я считаю, что вот на тот момент времени это было действительно классно сделано, это хорошая работа, крепкая. Вот это можно назвать продюсерским проектом, действительно.
Женя, а сейчас в творческой среде что у нас происходит, на твой взгляд?
Мы сейчас нуждаемся... Я сейчас не хочу выступать с критикой, я хочу скорее выступать, наверное, с инициацией того, что нужно делать. Ситуация поганая, плачевная, но она решаемая.
Цензура?
Да. Нам однозначно нужна цензура, причем эта цензура не только по идеологическому содержимому того, о чем они поют, артисты. Это цензура, прежде всего, профессиональная, касающаяся ограничения доступа в средства массовой информации, соответственно, на эстраду, людей, не обладающих профильным образованием, не обладающих профессиональным уровнем. Я признаю факт, что есть много не учившихся в музыкальных училищах, например, там исполнителей, которые при этом великолепны совершенно и так далее. Если их еще и обучить, будет еще лучше. Но для этого существовала еще в советское время система конкурсов всевозможных и так далее.
Где худсоветов, опять же.
Худсоветов замечали, выдергивали, и все было нормально. Сейчас очень опасно споткнуться об один кирпич, прости бога ради, я договорю, когда говорят, надо создавать худсоветы из существующих ныне звезд. Ребята, из существующих ныне звезд полным спектром профессиональной грамотности обладает Лариса Долина. Список закончен. Все. Дальше идет самодеятельность.
А как же Александр Маршал, например? Как же...
Прекрасный музыкант, замечательный.
Ты понимаешь, вот
но мы
уже...
говорим о том, что до... Нет, есть прекрасные музыканты. И Леня Агутин, и очень хорошие композиторы, и авторы.
Понимаешь, и Валерию Меладзе это нельзя отказать в профессионализме. Вот же в чем
нельзя
дело.
Нельзя отказать в профессионализме.
Прости, что я тебя перебиваю.
А во всем остальном отказать
просто
придется.
Просто хочу поразмышлять на эту тему. Ведь во время существования Советского Союза был на самом деле очень высокий уровень культуры. Потому что работала цензура, потому что были худсоветы. И
но ты не мог попасть на эстраду, не зная, извините, хотя бы нотной
верно.
Грамоты.
И фактически мы жили своего рода в оранжерее. у нас не было иммунитета к плохой музыке. И когда развалился Советский Союз, вот именно этот фактор сыграл с нами очень злую шутку, потому что повалилась совершенно другая музыка.
Да?
Мы к этому не
были
готовы.
Ты помнишь, кто хлынул на эстраду?
У нас не было возможности.
На эстраду хлынули недоучки, недоумки, костюмерши,
массу всего
валючицы, кто хочешь.
Да, но, понимаешь... У нас не было перед глазами примера не очень хорошей музыки. И мы фактически не смогли разобраться. Сейчас, конечно, многие из нас хотят возвращения цензуры. Но не думаешь ли ты, что это опасно запрещать?
Вот для того, чтобы...
И что должна регулировать цензура?
Чтобы не выплеснуть с водой ребенка, как вот есть такое русское выражение старинное, нужно прежде всего... в рамках этой цензуры установить некую дорожную карту. И начинать нужно не с того, что мы... Ну, давайте мы сейчас все позапрещаем, и что вообще слушать нечего будет. Поэтому есть запрос к состоявшимся артистам, на что им следовало бы обратить внимание, например, да, это рекомендательная ситуация в своем творчестве. Или о любви спойте тогда еще о какой-нибудь еще любви.
А как же рекомендовать художнику? Художник так видит.
Знаешь, вот мы слушали произведение «Я знаю». Я пишу песни о человеческих отношениях, я пишу песни о сложности человеческой души или, наоборот, просто о любви, о легкости. Но я никогда не писал патриотику, я не умею писать песни. Вот «Родина», «Страна моя, Россия».
А патриотика же не это о любви, это...
Сейчас очень много на эту тему лицемерия. Только ленивый не употребляет в своем творчестве там Россию там, и так далее, и так далее. Но когда я выхожу на сцену, я обращаюсь с пожеланием к своей аудитории. Я говорю, люди, мы живем в очень сложное время. Нам очень нужно остаться не просто страной, нам нужно остаться сильными, мощными. И самое главное, сильный человек чем отличается от слабого? Он отличается тем, что он способен любить в любой ситуации.
Жень, а вот эти песни про любовь к родине, они могут быть реализованы в очень модном, современном, ультрапрогрессивном звуке? Я почему спрашиваю?
Могут, конечно.
Патриотическая песня, она подразумевает либо оркестр со всей его мощью хора,
не
либо
обязательно.
Гитару Высоцкого одну.
Не обязательно. И наступит момент, когда я смогу обнародовать уже вот вновь записанные произведения Высоцкого. Я обязательно приду к вам в студию, покажу эту работу. Это Высоцкий в прогрессе, в роке, в таком прям ультрасовременном. Ультрасовременном. И его смыслы, его содержание донесены там от и до. От
очень
и до.
Очень интересно. Правда,
что за
очень.
Добрый тих погружен во мрак. Да, и так далее. Поэтому мы говорим о том, что первое, что нужно сделать, установить образовательный ценз. Образовательный ценз, когда ты хочешь быть продюсером, тогда будь любезен, не курсы в интернете посещай, иди учись.
Напоминаю, ценз — это уровень.
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 В этом году, вот я, Евгений Кобылянский, открываю... две кафедры магистерских в одном из высших учебных заведений нашей страны, в государственном вузе. Это будет кафедра продюсирования аудиовизуальных проектов и кафедра музыкальной журналистики.
Насколько я понимаю, это была твоя мечта.
Это была моя мечта. Я защитил и создал эти программы. И руководствуясь своим международным опытом и глубоким знанием и любовью к русской культуре, вот я начинаю эти программы. Это магистратура, то есть, например, закончив какой-то институт, там, то есть надо иметь уже какое-то образование музыкальное, либо наоборот артистическое, и дальше собеседование, дальше общение, и дальше мы начинаем изучать вот это как науку. Я очень хочу это сделать, потому что у меня появятся собеседники, коллеги, наконец-то. Появятся не по наитию ставшие продюсерами, а по системе. Люди, которые способны будут генерировать, которые способны будут создавать проекты, которые будут понимать фонетику русского языка и которые научатся выбирать для этих проектов красивейшие стихи, замечательную поэзию, которая великолепно ложится на музыку. Я иногда слышу этот бред. На русском языке невозможно писать фирменную музыку. Застрелитесь.
Ой.
Застрелитесь все. Моментально. Могу раздать патронов. Еще как возможно.
Давай
прекрасно.
Послушаем твою музыку послушаем на хорошем фирменном языке.
На хорошем фирменном языке. А история этой песни, это, кстати, мы с тобой вспомнили, вот как мы дорожили временем в Советском Союзе, да, музыкальным. У меня был друг, который собирал реликвии, всякие реликвии, относящиеся к Битлз. Пластинки, там, значки, вообще все. Он просто вот был помешан на этом деле. И когда он посетил студию Бюро, вот он познакомился с сэром Джорджем Мартином, и они пообщались, и он восторженно мне об этом рассказывал, и потом вскоре покинул наш мир. Но покинул его вот таким счастливым человеком, прикоснувшись к мечте всей своей жизни, когда еще был железный занавес. И это было для меня очень таким трогательным, сентиментальным временем. И прекрасный поэт Владимир Ильичев написал стихи на эту тему. И, в общем, так вот мы создали эту песню «Ливерпульский дождь». Это о нас, о поколении Битлз, о тех, кто научился очень сильно дорожить хорошей музыкой на русском языке. «Ливерпульский дождь».
Серый дождь зарядил в Ливерпульском порту, закатилась под небо волна. Я давно все забыл, у судьбы на краю, напевая простые слова. Рвутся птицы во мгле, сквозь туман напрямик. Жизнь моя заколдованный круг, но доносятся мне голоса мостовых и гитары серебряный звук. Ливерпульский дождь, 100 шагов до неба. Ливерпульский дождь гонит вдаль рассвет. Ливерпульский дождь, был я или не был, мне 17 лет. Ливерпульский дождь, мне 17 лет. Кто-то с рейда на рейд опустел мой бокал. Тесный бар в ностальгии притих. Вместо скрипок и флейт только старый рояль и до боли знакомый мотив. Ливерпульская сага, промокший причал, место встречи соленых ветров. Я пою в полумраке под запах сигар недопетую песню Битлов. Ливерпульский дождь, 100 шагов до неба. Ливерпульский дождь.
Жень, ты преподаешь. У тебя есть мастер-классы. В ГИТИСе да. Ты преподавал. А с детьми когда-нибудь удавалось поработать в этом направлении?
С маленькой аудиторией у меня были единичные такие вот случаи, когда я делал легкие такие вот мастер-классы, скорее, наверное, даже игровые, когда мы слушали музыку и тут же мы ее складывали как конструктор, экспериментировали. Я делал такие программы для детей. Не могу сказать, что это легкая и доступная для меня аудитория. Я с ними нахожу прекрасный общий язык, но просто, наверное, прошу прощения, запроса такого не было. Запроса такого не было. Но если, например, будет пожелание от какой-то школы искусств там, сделать вот серию таких приобщающих мастер-классов, я ее сделаю. Я делаю это в Нижегородской области. Угу. Такие вот встречи, занятия. Это было интересно.
Ты обращал внимание на то, что сейчас новое поколение, подрастающее поколение, иногда в 16, 15, 14 обладает таким уровнем профессионального мастерства, которое нам в нашем возрасте и не снилось. Это вообще общемировая тенденция. Замечаешь ли ты это и что ты думаешь на этот счет?
Это своего рода технократия в музыке, потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что, да, технически они развиты очень. Некоторые поражают просто.
Но она иногда в 16 лет беглости своей поет так, что просто...
Да, но за этим всем не... То есть технические возможности отрываются от сознания. И вот эта дисгармония, она тоже заметна. То есть все здорово, владеет мелизматикой, шикарно. Вот все здорово.
То есть продюсер работает и с мозгами.
Но мы должны работать с внутренним содержанием, конечно.
Хорошо.
Чтобы была гармония между тем, как ты владеешь. Я сегодня утром, например, за завтраком слушал пластинку Гарри Мура, концерт. И я обратил внимание на то, как аудитория реагирует на него, вот на его соло гитарное и так далее. Так вот, в зрелом своем периоде творчества он не играл ничего такого экстра-виртуозного. Сегодня там школьники, которые сидят с гитарой по 8 часов в день,
так они, я могут, тебе о чем
говорю. Они сыграют они больше нот в секунду. Да? Они его переиграют технически, но никогда его не переиграют по душе и по мозгам.
Жень, а чем ты гордишься в своей карьере больше всего? Вот. О чем бы ты рассказывал с гордостью?
Я сейчас, может быть, цинично выскажусь. Я, наверное, когда-нибудь буду гордиться тем, чего еще... Но сегодня я еще не сделал того, чем я должен гордиться. Это, да, это интересные достижения. Это и мое музицирование с Джо Кокером, и это прекрасные годы творческие, которые с Гришей Лепсом мы провели вместе. И Ольга Кормухина в раннем этапе ее творчества. Ну, много есть чего вспомнить, безусловно. Но я сейчас не нахожусь в состоянии человека, который живет воспоминаниями и хочет об этом рассказывать внуков. Тем более внуков у меня нет. Собакам эти воспоминания до лампочки, поэтому я думаю сейчас о будущем, о своих будущих артистах, о студентах. Я еще не сделал того главного в жизни, которое вот должно действительно... дать мне повод для гордости. Пока я просто живу музыкой и свежими анекдотами. Все.
Наши слушатели нам пишут. Здравствуйте, меня зовут Антон. Слушаю вашу программу постоянно. Работаю на экскаваторе. И просто сейчас наслаждаюсь песнями Евгения. Очень классные песни. Как круто, что есть такие песни. От того, что сейчас крутят по разным радио, просто уши болят. Спасибо огромное за такую музыку. Вот тебе голос.
Благодарю вас за такую искреннюю оценку моего творчества. Правда, для меня это очень ценно и дорого.
Над чем ты сейчас работаешь, помимо проекта «Высоцкий»?
Помимо проекта «Высоцкий» работаю над своей новой пластинкой. Я выпущу скоро. Вот как раз «Ливерпульский дождь» там будет звучать. И я знаю, это новые песни. И плюс к этой пластинке еще работаю над проектом инструментальной музыки.
«Мим»?
Вот. «Мим», само собой, второй пишется. И «Моя кобра». «Кобра 2» будет. «Кобра 1» уже вышла, слава богу, в России. И теперь выйдет вот «Кобра 2», где я играю там именно инструментальную музыку. А «Мим» мы сейчас вот с Сережей Александровым пишем, да, новую музыку тоже там делаем.
А что за аббревиатура, как расшифровывается?
Никак не расшифровывается.
Ну, Жень, просто ну придумай что-нибудь. Ну ты же продюсер, ты должен придумать. Музыка это и мудрость.
Это Александров придумал. Ну, значит, музыка и мудрость, да. Но это интересный проект, и... Я очень дорожу этим созвездием музыкантов, которые там собрались. Поэтому я очень заботился о том, чтобы сделать классный такой звук для винила. Там все.
Дай Бог тебе удачи. Наше время подходит к концу. Здоровья тебе. Хорошо тебе съездить в ДНР в ближайшее время.
Расскажу об этом.
Творческих тебе удач. Благодарных Спасибо. Исполнителей, благодарных слушателей. И приходи к нам еще на эфир.
Большой радостью.
Спасибо.
Спасибо большое. Хорошего дня.
Уютная гостиная.